Оксана Смирнова. «Корона и чертополох». Серия «Миры за стеной».
Читает Вячеслав Савельев.
Пролог. На край земли осень приходит незаметно. Чуть холоднее стали ночи. Птицы большими стаями проносятся по небу. Но за море еще не улетают, просто кружат над башней. Старик находит каждый день у дверей хижины корзины то с виноградом, то с орехами, то с грушами. Соседи делятся богатым урожаем. А ночью звезды в небе горят ярче, чем летом, и кажется, будто даже волшебное стекло яснее показывает, что происходит в далеких странах и мирах. Старик поднимается в башню. В комнату, где окна смотрят на все 8 сторон света. Глядит сквозь каждое окно в свою подзорную трубу с волшебным стеклом. И видит, в кабинете герцога Кассилии собрались на совет и что-то азартно обсуждают с полдюжины солидных, основательных мужей. На столе разложены бумаги, и даже герцогиня вникает в них, смеется, что-то говорит. Среди собравшихся не видно мастера путешествий, зато весьма заметен главный дворцовый повар. Старик улыбается и кивает. Раз прошла осень, значит, пора подумать про осенний бал. В другом окне волшебная труба показывает зачарованный сад, где осень еще не началась. Главный дуб стоит совсем зеленый. Вокруг него собрались несколько фей и пара неразлучных принцев. Рик что-то говорит, причем именно дубу, а Том насупился и смотрит в землю. Вдруг дуб машет своей веткой, словно хочет дать Тому подзатыльник. Том отбивается, и у него в руке оказывается 3 желудя. Он смотрит на них с изумлением. Девочки-феи хлопают в ладоши. А Рик прикладывает руку к груди и кланяется дубу с почтением и благодарностью. Старик заглядывает во двор к Тюхе и видит возле флигеля закрытый грузовик, откуда выгружают вещи, стол, стулья, шкаф и большой фикус в деревянном ящике. Из-за машины выходит девочка с длинной толстой косой и усаживается под фикусом на табуретке. С пригорка, выскочив из-за кленового куста, и, как всегда, в мальчишеском наряде, сбегает Тюха и подходит к девочке. Старик не слышит их разговор, но похоже, что они ровесницы и сразу поняли друг друга. Старик мог бы вернуться в хижину к своему очагу, но вместо этого он поднимается на верхнюю площадку башни, ставит фонарь возле открытой двери, затем из-за темного угла достает длинную трубу и с трудом переносит ее на площадку. Прилаживает трубу в желоб, сделанный в верхней части стены, и смотрит далеко на северо-запад, через моря и земли. Там, в горной стране Шотландии, начинается осенняя охота. Молодой король с небольшой свитой выезжает из городских ворот. Он направляется в замок, прославленный охотничьими угодьями, и не только ими. Слава его сколь велика, столь и мрачна. Там маленький народец в своих холмах готовит мед и пиво для главного праздника в году. Там в скором времени должна решиться судьба 2 королевств, но молодой король об этом даже не догадывается. Старик заглядывает в замок, где пожилая дама что-то приказывает рыцарю с непроницаемым мрачным лицом. Заглядывает в охотничью сторожку, к которой подъезжают 2 всадников. Оба до самых глаз укутаны в шерстяные клетчатые шарфы. Старик видит, как во дворце веселый, толстый и седой король чего-то требует от слуг, и те бегом несут кубки, трубки и парадные одежды. Король готовится к празднику, а королева глядит на него с насмешливым прищуром и качает головой, увенчанной серебряными косами. Она стройна, прекрасна, и никто бы не посмел назвать ее немолодой. Старик осматривает еще несколько замков в разных краях, а под конец кивает, как будто соглашаясь сам с собой. Трубу можно убрать на место, в укромный закуток на лестнице. Все, что нужно для понимания важных событий, которым суждено свершиться, волшебное стекло показало. Осень еще не пришла в Москву, а жизнь вокруг Тюхи уже стремительно менялась. Сначала всем двором отпраздновали свадьбу Тоси и дяди Леши. Потом в две пустовавшие комнаты, где раньше обитало семейство Кукушкиных, въехали новые жильцы. Двое взрослых, огромный фикус и девочка Валя. Тюха привыкла, что ребята во дворе или намного ее старше, или наоборот моложе. И вдруг готовая подружка одних с ней лет, с которой можно играть на равных и говорить обо всем на свете. Или все-таки не обо всем? Валя сразу же рассказала Тюхе, что раньше они жили в общежитии железнодорожников, что за них похлопотал папин начальник, и теперь у них две свои комнаты. Даже не верится. А фикус им подарила на прощание комендантша общежития. На фикус Тюха поглядела с восхищением и даже с уважением. Пока его не внесли в дом, он стоял во дворе, как настоящее самостоятельное дерево. А в пустоватой большой комнате огромный фикус занял целый угол и превратил его в подобие тропического леса. Тюхе сразу же захотелось под него забраться и окунуться в какую-нибудь интересную историю. Но Валя ничего такого делать не пыталась. Тюха задумалась. Конечно, девочка-подружка — это замечательно. Но как же Том и Рик? Захотят ли зеленые принцы знакомиться с Валей? Не обидятся ли, если Тюха станет с ней дружить? И не станет ли Валя мешать их встречам? Вечером Валя помогала родителям устраиваться на новом месте. А Тюха хотела повидать Тома и Рика, но ей это не удалось. Двор продолжал меняться. В Москву вернулись старшие ребята и допоздна на пустыре играли в волейбол. Тюха даже и не пыталась подобраться к голубятне. Возле нее никто не жег костер. Еще бы! Мяч мог в любой момент улететь за тополя, и кто-нибудь бы обязательно бросился за ним вдогонку. А в таких условиях какие разговоры? Утром Тюха отправилась на пригорок к заветному кленовому кусту. Она прихватила с собой парус из парашютного шелка, сама еще толком не зная для чего. Ей смутно чудилось, что парус поможет разрешить вечерние сомнения. Навстречу Тюхе, о чудо, поднималась Валя. В руках она несла какой-то коврик.
«Как хорошо, что ты тоже вышла гулять», — сказала Валя радостно. «Мама разрешила мне даже посидеть на травке, только велела что-нибудь подстелить. Какой тут двор замечательный!» «Да, у нас чудесный двор», — кивнула Тюха. Она огляделась и увидела, что к ним подходят Рик с Томом. Они с доброжелательным интересом смотрели на незнакомую девочку. «Привет! «Меня зовут Рик», — представился принц-подорожник. О том ничего не сказал, потому что Валя не ответила Рику. Она его просто не видела. Положила свой коврик. Рику пришлось посторониться, а то бы коврик лег ему на ноги. И продолжала говорить, обращаясь к Тюхе. «Давай устроим дом, как будто мы здесь живем. Вот тут будет кухня, тут ванная, а тут спальня». Тюха беспомощно поглядела в глаза Тому. Тот пожал плечами и развел руками. Грустно улыбнулся и поглядел на друга. «Ну что ж, не получилось», — сказал Рик. «Я сразу предупреждал, нас мало кто видит и слышит». «Увидимся в другой раз», — добавил Том. «Не горюй». И принцы исчезли.
«А что это ты принесла?» — спросила Валя. «Из этого можно сделать крышу. Как будто у нас шатер!»
Тюха молча кивнула. «Увы,
Все разъяснилось и без паруса. Тюха подумала, что Валя ни в чем не виновата. Они будут дружить, играть в домик, возможно, вместе делать уроки. Но с принцами Валя познакомиться не сможет. И Тюха никогда ей не расскажет, что этот шелк на самом деле парус, который спас Дени. Ни о Кассилии, ни о зачарованном саде, ни о замке, откуда нет возврата. Ни о чем таком поговорить с ней не получится.